еще есть места, можете садиться. Можно? Так, ну кажется, почти все уже пришли. Я вас приветствую. Вот этот семинар называется «Существование души после смерти до воскресения». Я думаю, раз вы сюда пришли, значит, вы его хотели. Тема конференции – «Божий промысел в страданиях». И часто мы сталкиваемся с тем, что эти страдания каким-то образом связаны со смертью. Или это смерть близких людей, или, может быть, это угроза жизни, когда мы, или те, кто страдает, сами ожидают скорой смерти. И, конечно же, возникает вопрос – у всех людей, у верующих или неверующих. А что после? Что после смерти? Этот вопрос немаловажный. Ответ на него очень много влияет на то, как люди ведут себя перед смертью или сталкиваясь со смертью близких людей. Мы не будем рассматривать все теории или все гипотезы, которые предлагаются в разных религиях и в разных философских направлениях, но мы основное внимание обратим на две теории или на два учения, которые претендует на то, что это библейское учение. Одна точка зрения, сейчас сделаем краткий обзор этих двух точек зрения. Одна точка зрения, она нам больше знакома, это та, наверное, которая больше принята среди евангельских церквей, когда считается, что после смерти человека его душа продолжает существовать без тела. И после этого происходит воскресение. Здесь нужно сделать небольшое примечание. Когда в этом семинаре я буду говорить «душа», я не буду делать различия между душой и духом. Я знаю, что есть разные точки зрения. Душа и дух – это одно и то же или разные. Сейчас у нас недостаточно времени, чтобы подробно это рассматривать. Коротко скажу, что есть в Новом Завете только два текста, в которых душа и дух называются отдельно, по отдельности. Это 1 Фессалоникийцам 5:23 и Евреям 4:12. Вы можете их самостоятельно посмотреть. Там упоминается душа и дух в одном тексте, но они рассматриваются как что-то отдельное. Если вы проанализируете другие тексты, то практически везде будет видно, что душа и дух во всех остальных текстах используются как синонимы. Поэтому сейчас, когда мы будем рассуждать, мы будем использовать эти слова как синонимы. Итак, первая точка зрения. После смерти человека душа или дух человека продолжает существовать без тела до воскресения. Такую точку зрения иногда называют иммортализм. От латинского слова «смерть» и подразумевается, что бессмертие. То есть душа, она не умирает. Душа остается жить. Здесь еще нужно одно примечание сделать. Похожее учение было в греческой философии. И оно сейчас есть у некоторых мирских философов, светских философов. Не надо их путать между собой. Греческое представление о бессмертии души было основано на философии Платона. Платон, он сформировал эту систему философии, которая впоследствии оказывала большое влияние на мышление людей. Там основные идеи такие. Все материальное – это зло. Все духовное – это добро. Это не библейское учение. Судя по такому учению Платона, сама смерть представлялась добром, потому что это темница, как они представляли себе тело человека, в которое заключена душа, она наконец-то будет разрушена, и душа бессмертная обретет свободу. То есть это такое греческое представление, платоническое, о бессмертии души. И мы можем увидеть, что это явно противоречит библейскому учению, потому что Библия говорит, что Бог все сотворил хорошее, Бог сотворил материальный мир. Материальный мир – это не зло. Нельзя это приравнивать. Зло – это греховный мир. Грех – это зло. Также из этого учения будут противоречия, вызванные с представлениями о воплощении Христа. Как раз ранние ереси, которые отвергали воплощение Христа, они были связаны с этим учением Платона, философии Платона. Также будут проблемы с учением о воскресении. Если в этом представлении смерть, то есть освобождение души от тела – это добро, то воскресение телесное это представлялось бы опять возвратом к злу. То есть, пожалуйста, не перепутайте. Иногда люди начинают опровергать вот это учение Платона, и думая при этом, что они опровергают вообще учение о существовании души после смерти. Библейское учение говорит, что смерть – это нежеланное освобождение из темницы. Смерть – это враг, это ужасное последствие греха. И смерть будет уничтожена, в конце концов, 1 Коринфянам 15:26, «Последний же враг истребится – смерть». Итак, вот эти примечания, значит, к формулировке первой точки зрения. После смерти человека, душа или дух, его существует, продолжает существовать без тела до воскресения. Такое состояние в богословии называется промежуточное состояние. Ну, по сути дела, оно описывает, что это между его смертью и воскресением. Показывает, что это не окончательное его состояние, только промежуточное, что воскресение еще предстоит. Так, это первая точка зрения. Теперь кратко рассмотрим другую точку зрения, которая тоже существует, тоже она принимается в некоторых евангельских церквах. И они тоже объясняют ее как библейскую точку зрения. Название короткое для нее – мортализм, то есть это точка зрения о том, что душа умирает, что после смерти человека и тело, и душа его перестают существовать. И только при воскресении как тело, так и душа опять будут воссозданы вновь. Такая точка зрения общепринята у адвентистов. Также она есть у свидетелей Иеговы. И некоторые отдельные христиане тоже придерживаются ее. Иногда эту точку зрения называют сон души. То есть с небольшим отличием, когда говорят, что душа не умирает, но она засыпает. И подразумевает при этом, что она как-то угасает. То есть она перестает функционировать, она существует в каком-то бессознательном состоянии и ничего не делает, ничего не чувствует, просто в каком-то таком бессознательном состоянии находится. Теперь мы рассмотрим аргументы. Сначала мы рассмотрим аргументы в поддержку этой второй точки зрения, мортализма. Сразу понятно, что эту точку зрения надо признать неверной. Мы рассмотрим аргументы сторонников этой точки зрения и потом рассмотрим, как эти аргументы опровергнуть. И подробнее рассмотрим точку зрения иммортализма, существования души после смерти. Вот какие аргументы приводят сторонники иммортализма. Ссылаются на сотворение человека. Давайте мы сейчас откроем Бытие, 2 главу, 7 стих. Бытие, 2 глава, 7 стих. И посмотрим. Такой аргумент. Как описывается сотворение человека, при этом видно, что не участвует никакой его бессмертной или нематериальной части. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И предлагается такое объяснение. Сначала Бог взял какие-то материальные вещества из праха земного и сотворил его тело для человека. После этого он наделил тело дыханием, то есть наделил его жизнью, и человек стал живым существом. Подразумевается, что само тело, ожившее, это и есть весь человек, и в нем нет никакого бессмертного, нематериального компонента. И также сюда относят из Бытия 3 глава, 19 стих, о том, как описывается в Бытие смерть человека, Бытие 3:19. В конце этого стиха написано: Бог обращается к человеку и говорит: «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». И здесь опять объясняет, что упоминается, что человек – это прах, он был взят из праха, наделен дыханием, когда его дыхание закончится, он умрет и возвратится в прах, и ничего от него не остается. Также сюда приводят текст из книги Екклесиаста 12:7. Давайте посмотрим Екклесиаста 12:7. Похожее описание о человеке, о том, как он был сотворен и как он умирает. Екклесиаста 12:7. Здесь сначала 12 главы идет описание старости, дряхления человека, и в конце концов описано 6 стих – это образное описание смерти. И 7 стих уже буквально говорится: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». То есть здесь они усматривают тот процесс обратный к тому, который описан в Бытие 2:7. То есть сначала дыхание и тело соединились, так что человек стал живым человеком. Когда дыхание закончится, то, соответственно, человек перестанет существовать. Такое объяснение предлагается. И подчеркиваю, что здесь нигде не упоминается бессмертная часть или то, что существует после смерти человека. Еще один аргумент точки зрения мортализма такой, что после смерти нет сознания. Существование человека после смерти написано как бессознательное. Тоже из книги Екклесиаста, 9 глава. Давайте прочитаем 5, 6 и 10 стихи. «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». И 10 стих. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Вот эти тексты говорят о том, что человек умирает, и больше у него нет никаких желаний, никаких действий, ни работы, ничего мертвые не могут. Ничего они не делают, они существуют бессознательно. Еще один аргумент точки зрения мортализма – то, что смерть сравнивается со сном. Действительно, в Новом Завете очень часто используется это описание, когда мертвые называются усопшие. У нас даже в синодальном переводе часто они переведены это слово как умершие, но в греческом тексте там будет видно, что используется тот же корень, что у слова «спать», то есть они усопшие. В некоторых случаях упоминается и напрямую это слово. Давайте мы посмотрим Матфея 9:24, как Иисус говорил о смерти, как о сне. Матфея 9:24. Это дочь Иаира, которая умерла, но когда Иисус пришел в дом, то он сказал, что она спит. Иисус пришел в этот дом и сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Подобное описание было, когда умер Лазарь. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 11 по 14 стихи. Там более длинное объяснение, как Иисус называл смерть сном. Иоанна 11, 11, 14. «Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали: Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер». Здесь видно, как Иисус называет смерть сном. И тоже видно, как он сравнивает воскресение с пробуждением. Не только Иисус делал это, но апостолы тоже. Например, апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, там, где он пишет о воскресении, о втором пришествии, 4 главе, 1 Фессалоникийцам 4, 13-17. Здесь в русском синодальном переводе написано слово «умершие». Буквально это слово обозначает «спящие» или «усопшие». 4 глава с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших», то есть об усопших, «чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших», опять это слово, «усопших в Иисусе, Бог приведет с ним. Ибо это говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не опередим умерших», опять же это слово «усопших». «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые», вот здесь уже обычное слово, «мертвые во Христе воскреснут прежде». То есть мы видим, что здесь эти два слова используются как синонимы – «спящие» и «мертвые». И можно найти много других текстов, где используются такие же термины. То есть и вывод какой делают сторонники этой точки зрения? Говорят, что сон – это бессознательное состояние человека. Человек, который спит, он ничего не делает. Он просто лежит, его тело есть, но никаких действий у этого тела нет. И переносят это на смерть и говорят, что человек, который умер, он каким-то образом, возможно, существует, но никакой деятельности он не делает, никакого сознания у него нет. Еще один аргумент такой, что бессмертием обладает только Бог. Только один Бог бессмертен, поэтому говорить о бессмертии человеческой души неправомерно. 1 Тимофея 6:16, там сказано «Единый, имеющий бессмертие». Когда описывается Бог, говорится, что Он только один бессмертный. Больше никто не может быть бессмертным. И, соответственно, вывод, что все люди смертны, в том числе и душа людей. Поскольку только Бог бессмертен, то душа не может быть бессмертной. Еще одно объяснение, которое очень часто в этих дискуссиях попадается, это по поводу притчи о богаче и Лазаре из Луки 16 главы с 19 стиха. Поскольку чаще всего сторонники существования души после смерти ссылаются на эту притчу, то сторонники несуществования души после смерти, они дают такое объяснение по поводу этой притчи. Это же притча, поэтому на ее основании нельзя делать выводов о существовании души после смерти. И как пример другой притчи, из которой нельзя делать какие-то такие выводы, приводят притчу, которую говорил Иоафам по поводу деревьев, которые искали себе царя. Это книга Судей, 9 глава, 7 по 15 стихи. Когда деревья собрались и стали искать, кто будет у них царем, звали маслину, звали другие деревья, и в конце концов терновник стал у них царем. И не можем же мы считать, что деревья ходят и разговаривают. И предлагается вот эта притча о богаче и Лазаре, она подобна той. То есть мы не можем теперь считать, что мертвые тоже что-то там разговаривают и что-то чувствуют. Вот такие аргументы. Приводятся еще некоторые философские или рациональные аргументы. Но вот это то, что приводят из Библии. Теперь мы рассмотрим возражения против этих аргументов. И параллельно или как бы сразу после этого мы начнем рассматривать аргументы в поддержку иммортализма. То есть точки зрения, что душа существует после смерти. Что мы можем сказать по поводу Бытие 2.7 и 3.19 о том, что человек сотворен из праха, и после смерти он возвращается в прах, и что живого человека от мертвого отличает только дыхание, которое Бог дал ему, и когда мертвый человек, когда человек умирает, то дыхание его прекращается. Действительно, эти образы там использованы, но там нигде не говорится о смерти души. Везде там говорится о смерти человека. И с этим мы нисколько не будем спорить. Человек умирает, и как человек был сотворен из праха, соответственно, то, из чего он был сотворен, оно возвращается в прах. Однако говорить, что единственное, что отличает живого человека от мертвого, это дыхание, мы не можем. Даже тот текст из Екклесиаста 12:7, где говорится, что дух человека возвращается к Богу, он уже нам о чем-то говорит. Когда мы встречаем в Писании слово «дух», то мы должны понимать, что при описании людей и описании ангелов и описании Бога дух всегда обозначает личность. Дух человека – это личность человека. Дух не похож на электричество или на силу тяжести, то есть это не какая-то сила. Дух – это личность. Нигде мы не встречаем, чтобы дух были какие-то духовные предметы или духовные растения или духовные животные. То есть в духовной сфере любое проявление духа – это проявление личности. Поэтому, когда говорится о духе человека, то имеется в виду личность человека. И там интересно сказано в этом тексте, Екклесиаста 12:7, не сказано, что дух человека перестает или умирает, но сказано, он возвращается. То есть он не перестает существовать, он продолжает существовать. Дух – это личность. И мы можем видеть, что в других текстах Писания – когда люди умирали, то это часто описано тем, что они испускали дух или предавали дух. То есть вот это последнее действие человека, когда он перестает дышать, связано с тем, что его дух, он перестает находиться в теле. Например, как Иисус говорил, Луки 23:46. Давайте прочитаем Луки 23:46. Последние его слова на кресте. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И, сказав это, испустил дух. Когда Иисус умирал, его дух не перестал существовать. Он предал его Отцу. То же самое говорил Стефан, когда умирал, в Деяния 7:59. Деяния 7:59. Стефан молился, и тоже его последние слова перед смертью в молитве Иисусу были: «В руки твои предаю дух мой». Стефан молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». Такими словами сказал Стефан: «Прими дух мой». И следующая фраза, он еще помолился о своих гонителях и, сказав это, почил. То есть вот эти образы о том, как человек сотворен из праха, и он наделен дыханием, они нисколько не отрицают того, что у человека существует дух, который продолжает существовать и после его смерти. Дальше, по поводу ссылок на книгу «Экклесиаст», на 9 главу. Здесь нужно быть очень осторожными. Надо внимательно смотреть, что имеет в виду автор этого текста. В книге «Экклесиаст» автор часто приводит точки зрения, которые не соответствуют библейским. Как это ни странно, это библейская книга, но помните замысел книги Соломона, который он написал? Он исследовал мирскую мудрость. Он положил свое сердце, расположил свое сердце к тому, чтобы все испытать. И мудрость, и безумие, и глупость. Это написано в Экклесиаст 1 глава 16-18 стихи. Экклесиаст 1 глава 16-18 стихи. «Говорил я сердцем моим, вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». То есть, когда мы читаем книгу «Экклесиаста», мы должны очень внимательно смотреть, о чем сейчас пишет Соломон. Пишет ли он о Божьей мудрости, или он пишет о человеческой мудрости? Что он сейчас испытывает? Мудрость, которая выражается через страх Господень, или мудрость, которая выражается через жизнь без Бога, человеческую мудрость. И мы можем найти очень странные тексты, если мы будем принимать их как божественную мудрость, нам будет очень трудно с богословием. Например, Экклесиаст 3 глава тоже описывается о смерти людей. И смотрите, что здесь написано. 18-21 стихи. Экклесиаст 3, 18-21. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. Одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?» Такое рассуждение, что люди ничем не отличаются от животных. И подобное рассуждение мы видели в 9 главе, в которой берут аргумент сторонники мартализма. Там было рассуждение о том, что такое во втором стихе начинается. «Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому». И так далее. И если внимательно мы рассмотрим эту главу, то мы увидим там определенное описание того, что он исследует. Вы, наверное, помните, что в книге «Экклесиаста» часто встречается такая фраза «под солнцем». И это индикатор того, что здесь говорится о том, что существует в мире, который как будто бы без Бога живет. Если мы только скажем, что нет Бога и что существование Бога, оно не важно для жизни, и именно такие рассуждения будут получаться. Люди живут и умирают точно так же, как животные. Живут праведники, живут нечестивые, точно так же умирают одинаково. И поэтому выводы, которые здесь делаются, когда говорится, что только живые живут и что-то делают, а мертвые ничего не делают, это рассуждение мирской мудрости, которая гласит: «Бери от жизни все, ты пока живешь, давай живи изо всех сил». А потом ничего не будет. То есть мы не можем этот текст использовать как аргумент о Божьей истине, потому что это аргумент мирской мудрости. Божья истина, которую Екклесиаст приводит, она сформулирована в конце этой книги. В 12 главе мы читали этот стих, а там говорится: «Дух возвратится к Богу, который дал его». Это 12:7. И там сказано: «Сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». То есть рассуждение о том, что мертвые ничего не знают и ничего не делают, это рассуждение мирской мудрости. Мы не можем опираться на этот текст, как на аргумент о Божьей мудрости, о Божьей истине. Это только участь земной жизни. Третье, что мы рассматривали, это сравнение смерти и сна. О чем говорит это сравнение? Действительно, сон – очень подходящий образ для смерти. Но только мы должны подумать, в чем именно это сравнение. Чем похожа смерть на сон? Сон, как мы уже упоминали, это когда человек перестает активно действовать. Он существует, он спит, он лежит, или что там с ним происходит, сидит. Но он спит. То есть он не проявляет внешне никаких своих внутренних мыслей и желаний. Пока человек спит, мы знаем, что многие люди видят сны. Наверное, все видят сны, может, не все их помнят. То есть это сознательная деятельность человека. Она не связана с его телом, она не связана с тем, что он делает сейчас, потому что он спит, но она связана с его внутренним миром. То есть его сны каким-то образом связаны с тем, о чем он думает, пока спит. Сон – это не бессознательное состояние. Но что такое сон? Сон – это промежуточное состояние между тем, как человек заснул, и тем, как он проснулся. Это очень подходящий образ для смерти. Смерть – это промежуточное состояние между тем, как человек умер и как он воскрес. То есть в этом действительно спящие, они похожи на умерших, или, можно сказать, умершие похожи на спящих. Только разница в том, что сон приходит к нам регулярно, постоянно, каждый раз мы засыпаем и просыпаемся. А смерть приходит один раз, когда мы умираем, и после этого воскресаем. Сон подчеркивает временный характер такого промежуточного состояния. И особенно это заметно, когда Иисус несколько раз говорит о том, что Он будет пробуждать спящих. То есть сравнение умершего человека со спящим подчеркивает то, что он продолжает существовать, а не то, что он перестает существовать. Поэтому этот аргумент тоже надо отвергнуть. Четвертое, что мы упоминали, то, что только Бог бессмертен. Конечно, это библейская истина, и здесь никто спорить не станет. Только Бог бессмертен, Он единый, имеющий бессмертие, как мы читали из послания Титу. И это подразумевает, что смерть не властна над Богом. Бог никаким образом не может умереть, как Бог. Мы знаем, что воплощенный Бог Иисус Христос умер, и Он говорит о себе, Он был мертв. Но Бог Отец, или Бог как божественная сущность всех трех лиц Троицы, Он не подвластен смерти. Все остальные живые существа, ангелы и люди, они получают жизнь от Бога. Как в Писании сказано, Павел говорит в Деянии 17, что мы им живем, движемся, существуем. То есть он даже берет эту мудрость из языческих поэтов и говорит, что она соответствует божественной мудрости, что Бог дает людям все и саму жизнь. Но этот аргумент нисколько не опровергает существование души после смерти. Потому что на самом деле душа умершего человека – это не бессмертная душа. Человек не бессмертен в том смысле, как бессмертен Бог. Конечно же, человек умирает. И душа умершего человека – это действительно душа мертвого человека. Это не душа бессмертного человека. Это бы было противоречием, если бы рассматривалось бессмертие души в греческом представлении. Что душа сама по себе, она является какой-то лучшей формой жизни. Но мы понимаем, что души умерших – это действительно души умерших, это не души бессмертных. И заканчивается это промежуточное состояние воскресением, и тогда люди перестают быть мертвыми. Поэтому аргумент, он здесь оказывается не к месту. Конечно, только Бог бессмертен, все люди смертны, и все люди умирают, и потом Бог всех людей воскресит. Интересно рассуждение по поводу притчи о богаче и Лазаре. Я думаю, действительно, если у вас бы возникло какой-то вопрос или спор с человеком, который отвергает существование души после смерти, это, наверное, первый текст, который приходит на ум, чтобы объяснить, потому что он очень подробно говорит о том, как существует душа человека после смерти. Что же ответить на то возражение, что это же притча? Но раз притча, значит, ничего нельзя сказать определенного. Надо сначала разобраться, что имеется в виду, когда этот текст называется притчей. Что такое притча? Во-первых, можно заметить, что в Евангелии от Луки этот рассказ не назван притчей. То есть притча – это то название, которое ему дали люди, которые его читали. Сам Иисус или евангелист, он не назвал это притчей. Давайте откроем, посмотрим, как там сказано. В Луки 16 глава, там с начала главы начинается притча о неверном управителе. Она тоже здесь не названа притчей, сказано только «сказал же ученикам своим». Потом идет эта притча, потом 14 стих «предупреждение Христа о фарисеях». Потом 18 стих он говорит о разводе. И потом без всякого вступления, без предисловия, кто как это сказал, была ли это притча или нет. Просто с 19 стиха начинается рассказ. Некоторый человек был богат. И этот рассказ продолжается до конца главы. И в 17 главе написано «сказал также Иисус». То есть сам текст нам не говорит о том, что это притча или не притча. То есть это просто описание того жанра, в котором это написано, но мы должны уточнить, какие бывают притчи и что мы можем из этого узнать. В самом широком смысле притча – это какое-то высказывание или рассказ, над которым нужно задуматься. Это может быть поговорка или пословица или загадка. Можно вспомнить притчи из книги притч в Ветхом Завете или притчи, какие-то поговорки, которые в Новом Завете встречаются, когда Иисусу говорили «врач, исцели себя сам». Это тоже можно назвать словом притча. Или в посланиях встречается, что вымытая свинья идет валяться в грязи. То есть это какое-то высказывание, над которым нужно подумать. Бывают короткие притчи, бывают длинные. В более узком смысле, то, что касается вот таких длинных притч, подобной притчи о богаче и Лазаре, можно выделить их три разновидности. Самое понятное нам, как бы, которое чаще встречается, это когда притча – это описание каких-то событий, очень похожих на обычные события, какая-то история, которая вполне могла бы произойти, но, скорее всего, это вымышленная история. То есть на самом деле она не произошла. Но автор вкладывает в нее переносный смысл. Ну, например, притча о сеятеле. Довольно простой рассказ о сельском хозяйстве. Я думаю, никакой новости для людей там не было. То есть, в принципе, это явление, которое происходит обычно. Если кто-то сеет, что-то падает возле дороги, или на каменистую почву, или в сорняки, или на вспаханную хорошую землю. То есть это не содержит никакого, скажем так, никакой фантастики или никакой сказки. То есть это не сказание о драконах или о говорящих деревьях. То есть это просто обычная история из обычной жизни. Но Писание, то есть сам Иисус, объясняет ее переносный смысл. То, что он ее рассказал, это не значило, что он хочет научить людей сельскому хозяйству. Он хотел их научить духовной истине. Или притча о закваске. Хотя у нас нет подробного объяснения, то есть сам Иисус не объяснил, что вот притча о закваске, вот это и это означает. Но он сказал, Царство Небесное подобно. И мы уже понимаем, что там есть какой-то скрытый смысл, и мы должны его искать. В каком переносном смысле используется эта притча? То есть в таких притчах мы определенно видим, есть прямой смысл. То есть то, как она рассказана, как это связано с сельским хозяйством или с домашним хозяйством или еще с чем-то. И мы точно знаем, что там должен быть переносный смысл. То есть та духовная истина, то наставление, которое дается через эту притчу. Другая разновидность – это аллегория. То есть это такой рассказ, из которого сразу понятно, что это нереальный рассказ. То есть когда рассказ содержит некоторые фантастические или сказочные элементы. Как раз вот эта притча из Судей 9 главы, которую Иоафам рассказал о том, как деревья искали себе царя, любому человеку, слушающему, понятно, что это сказка. То есть эта выдумка не претендует на то, что деревья реально разговаривают. Откуда это можно узнать? Из опыта. Деревья — это обыкновенная вещь. Все люди много могут увидеть деревьев, и опыт людей говорит, что деревья не разговаривают, и они не выбирают себе царя. То есть сразу было понятно, что здесь какое-то иносказание, какая-то аллегория. И кроме того, сам Иоафам, он после этого и дает объяснение. Он говорит о том, что они выбрали себе царя, и что это было совершенно неправильно сделано. О людях говорит, которые выбрали себе царя. Или другой пример такой аллегорической притчи. Иезекииль, 17 глава, притча о двух орлах. Там говорится, что один орел прилетел на вершину горы, сорвал там лозу, отнес ее в хорошую землю и посадил ее там, чтобы она росла. Эта лоза стала расти, потом прилетел другой орел, и другой орел стал ухаживать за лозой и поливать ее. И эта лоза, она оказалась неверная первому орлу и стала теперь любить второго орла. Ну тоже понятно, что орлы виноградников не выращивают. То есть любому человеку было понятно, что это иносказание, что это не какой-то случай из реальной жизни или даже тот, который мог бы произойти. И бывает третья разновидность притч – назидательная история. То есть когда рассказывается история, она похожа на первый тип, то есть она очень похожа на реальную жизнь. То есть там нет никакой фантастики или сказки, обычные события из обычной жизни, но она приводится как положительный или отрицательный пример, как наставление о том, как нужно поступать или не нужно, наставление о том, как определенная духовная истина может выражаться в практической житейской ситуации. И здесь уже нет переносного смысла. Пример таких притч – это притча о добром самарянине. Когда Иисус говорил об этом добром самарянине, вполне возможно, что реально этого человека не было. Но он был очень похож на реального человека. То есть потом не было дано объяснение, что добрый самарянин – это там какой-то ангел, или это Христос, или еще что-то. Добрый самарянин, он и есть добрый самарянин. То есть у него нет переносного смысла, кого бы он обозначал. Подобно как в притче о сеятеле, сеятель – это был Христос. В притче о добром самарянине мы не видим такого переносного смысла. Там все сказано в прямом смысле. Разбойники, дорога, раненые, там священник, левит – это все реальные персонажи. Может быть, самой этой ситуации и не было, но она вполне могла быть, без переносного смысла. Или притча о фарисее и мытаре. Там тоже нет переносного смысла. Там говорится о том, какой человек оправдывается Богом. Скорее всего, это вымышленная история, но она говорит очень реально о том, что может происходить. И мы тоже не должны искать там переносный смысл, что фарисей – это вот еще что-то обозначает, а мытарь – еще что-то обозначает. Фарисей – он и есть фарисей, а мытарь – он и есть мытарь. То есть это назидательные истории, в которых нет переносного смысла. Вот эти три разновидности притч. И давайте теперь подумаем. Притча о богаче и Лазаре к какому виду относится? Можем ли мы сравнить ее с притчей о говорящих деревьях или о орлах, которые сажают виноград? Тут у нас нет опыта, чтобы сказать, что описанное в этой притче нереально. Люди, которые предполагают, что мертвые ничего не чувствуют и не разговаривают, они говорят, ну вот, они же говорят, значит, эта притча вымысел. Но откуда мы знаем, что это так? У нас нет такого опыта. Дальше, мы не можем эту притчу воспринимать как притчу о сеятеле или о закваске, или многие другие притчи, в которых есть переносный смысл. Если это притча такого типа, то а где же в ней переносный смысл? Где же ее объяснение? Где же сказано, что это подобно чему-то, что Царство Небесное похоже на что-то, на 10 дев? Вот там мы понимаем, что есть переносный смысл. Но здесь нет переносного смысла. Просто то, что написано, так и написано. Богач – это и есть богач, Лазарь – это и есть Лазарь, Авраам – это и есть Авраам и так далее. То есть там никакие образы не используются. Используется обычный прямой смысл слов. Поэтому мы должны воспринимать эту притчу как назидательный рассказ. Это рассказ о том, что реально произошло или могло бы произойти. И на этом примере показаны проявления определенных духовных истин. И мы даже понимаем, каких именно истин. Истины о том, главное применение этой истины о том, что нужно верить Писанию. Помните вывод, который там делается? Что даже если произойдет чудо, и мертвый воскреснет, и придет свидетельствовать тем, которые отвергают Писание, это не поможет им. Им нужно верить в Писание. Но также детали этой притчи, они передают нам то, что реально может происходить. Так же, как из притчи о сеятеле, хотя это не ее цель, или из рассказа о Лучше возьмем рассказ о добром самарянине. Мы можем узнать о том, какая была обстановка на дороге в Иерихон. То есть это не было целью Иисуса объяснить, какая опасна эта дорога, что там бывают разбойники. Но он использовал это как факт, который действительно верен. Точно так же из притчи о богаче и Лазаре. Может быть, главной целью Иисуса и не было объяснить существование мертвых после смерти. Но мы можем эти факты оттуда узнать и рассчитывать на то, что это реальные факты. Поэтому такой аргумент противников существования души после смерти, что притча о богаче и Лазаре – это притча, поэтому она нам ничего не говорит по этому вопросу. Это несостоятельный аргумент. И, может быть, вы замечали, что такая отговорка людей иногда успокаивает. Даже если это касается других вопросов. Когда что-то читают в Писании, что-то не нравится, что там написано, говорят, ну это все в переносном смысле. И мы не будем на это обращать внимание. Это не выход из положения. Если это в переносном смысле, нужно разобраться и объяснить, вот какой переносный смысл. И вот этот переносный смысл будет тогда основанием для нас. И то, что должен быть переносный смысл, должно само Писание говорить нам. Здесь никаких оснований для переносного смысла нет. Поэтому мы будем воспринимать эту притчу в прямом смысле. Теперь давайте же рассмотрим, что нам известно о промежуточном состоянии. То есть мы уже взвесили эти две точки зрения и рассмотрели, что точка зрения мортализма, она не соответствует Библии. То есть она берет некоторые библейские положения, но частично и не точно. И поэтому учение о смерти души или о сне души – это не библейское учение. Давайте рассмотрим теперь, что же нам известно из библейского учения о том, как существует душа после смерти. То есть нам мало узнать, что душа существует. Нам хочется узнать, как она существует, что там происходит. Эта тема достаточно сложна. По какой причине? Само Писание не заостряет внимание на этом. То есть эта тема упоминается, но она упоминается как бы вскользь, мимоходом, при изучении или при обсуждении других вопросов. Поэтому отдельные наблюдения из разных текстов могут дать нам информацию, но, может быть, не такую подробную, как нам хотелось бы. Первое, что мы уже рассматривали, после смерти человек продолжает сознательное существование. Довольно простой факт, который мы уже обсуждали. Хочу привести еще один пример. Это не только в Новом Завете такое учение есть. В Ветхом Завете тоже есть некоторые тексты, которые очень ясно говорят о том, что люди после смерти продолжают думать, чувствовать, решать что-то. Один пример – Исаия 14 глава. Исаия 14 глава, когда идет пророчество о падении вавилонского царя, и там упоминается о том, что происходит в загробном мире, что происходит с людьми после смерти. С 9 по 11 стихи. Здесь, когда говорится о смерти этого царя, дальше так сказано. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам». Преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобой подстилается червь, и черви покров твой. Показано поведение людей в аду. То есть они там не лежат бесчувственные, но они очень активно действуют. И в чем их действие заключается? В том, что они продолжают грешить. То есть эти нечестивые люди, они... как здесь названо, не цари, здесь названы не рефаимы, то есть это духи умерших или обитатели мира мертвых, они злорадствуют, что тот самый царь, который победил их, теперь он сам побежден. То есть они продолжают грешить, завидовать, злорадствовать. То есть они мыслят, чувствуют, действуют. Это сознательное существование людей после смерти. Оно упоминается в Ветхом Завете. Ну и та самая притча о богаче и Лазаре, это самый яркий пример описание из Нового Завета. Здесь мы видим, как существуют люди после смерти, что они делают. Здесь видно, что в аду находится богач, он страдает, он мучается, то есть это его чувства, его ощущения. Он размышляет, То есть он думает о братьях, думает о том, что надо попросить Авраама, то есть это его разум. И точно так же сюда мы можем отнести его волю, то есть он обращается с этой просьбой. То есть все признаки существования личности человека, его чувства, разум и воля, все это там присутствует. Также мы можем увидеть, что вот это существование души после смерти, оно наступает сразу после смерти. То есть нет еще каких-то других переходных этапов, но после смерти человека он сразу начинает существовать таким образом. Луки 23:42. Известный текст, когда разбойник на кресте просил Иисуса, чтобы он помянул его, вспомнил его. 42-43 стих. «И сказал этот Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Давайте остановимся на этом тексте, потому что часто тоже о нем возникает полемика. Здесь эта фраза построена таким образом, что слово «ныне» или «сегодня» оно стоит между двумя глаголами. У нас в русском языке поставлена запятая, которая показывает, куда это слово должно относиться. Но в греческом тексте, на котором это написано, запятая не стоит. И поэтому по правилам грамматики два варианта перевода были бы вполне допустимы. И тогда получается так. «Истинно говорю тебе сегодня, будешь со мной в раю». Или другой вариант. «Истинно говорю тебе, сегодня будешь со мной в раю». Казалось бы, ну если такой вариант с запятой, ну как кажется, слабый аргумент из этого стиха. Но давайте подумаем, на самом деле он не слабый. Почему не слабый? Автор сюда, здесь автор это Иисус, он специально поставил слово «сегодня». Что оно значит в этом тексте? Зачем оно здесь стоит? Если мы отнесем его к слову «говорю», получает ли это слово какой-то определенный смысл? Если я вам скажу, я вам сегодня говорю, как-то очень странно звучит. Оно лишнее, оно ненужное. Если бы там была речь о том, что он говорил с ним в разные дни, что он говорил с ним вчера или потом будет говорить завтра, и сказал бы, а сегодня я говорю тебе вот так, было бы понятно. Но здесь нет такого контекста. Он говорит слово «сегодня» не для того, чтобы намекнуть ему, что он вчера не говорил с ним, а сегодня говорит. Это слово относится к другому глаголу. Тогда оно очень определенно получает смысл в этом контексте. 42 стих. Смотрите, какое желание было у этого разбойника? Он хотел, чтобы Иисус вспомнил о нем, когда, он сказал, помяни, когда придешь царство твое. То есть он говорил о том, когда Иисус его вспомнит. А Иисус ему говорит, да я сегодня тебя вспоминаю, сегодня ты будешь со мной. То есть очень хорошо соответствует предыдущему стиху. Так что это достаточно сильный аргумент, который говорит, что люди, верующие, оказываются в раю со Христом сразу, в день смерти. Также можно увидеть опять из притчи о богаче и Лазаре, мы ее несколько раз уже упоминали, там просто сказано, умер богач, и он уже был в аду. Умер Лазарь, и отнесен был на лоно Авраамова. То есть нет никаких переходных каких-то моментов, когда там нужно ждать 3 дня, или 9 дней, или 40 дней, куда-то отправляться душа по каким-то другим вопросам, по инстанциям. Нет, сразу. Сразу смерть, и сразу начинается это промежуточное состояние. Также мы видим, что упоминается два места для этого промежуточного состояния. Одно для неверующих, другое для верующих. Для неверующих это временное место мучения. Называется оно словом «ад». Это взято из греческого слова «гадес», которое используется вот здесь, например, в отношении к богачу. И в еврейском языке используется слово «шеол», как из Исаии 14 главы мы читали. И то, и другое слово описывает временное состояние, потому что впоследствии ад будет уничтожен. Давайте мы прочитаем Откровение 20 главу. Иногда возникает путаница о том, как используется слово «ад» в русском языке. Ад – это место временного мучения. Потому что в Откровении 20 глава с 11 стиха, когда написан суд и воскресение мертвых неверующих, там сказано так. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. Судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Заметьте, что и смерть, и ад брошены в озеро огненное. Смерть и ад – это временное состояние, которое впоследствии будет изменено при воскресении и последнем суде. Озеро огненное в других параллельных местах называется гиенна. Поэтому внимательно следите, что ад и гиенна – это не одно и то же. Гиенна – это озеро огненное. Ад – это место временное мучения для умерших, неверующих в Бога. Другие названия есть также для гиены – это тьма внешняя. И мучения там действительно будут вечны. Например, Марка 9 глава, 44 по 48 стихи, там несколько раз повторяется, что червь их не умирает и огонь не угасает. Другое место временного пребывания мертвых людей – это для верующих. Для верующих это место утешения. В Луки 23, то, что мы читали, Иисус говорит разбойнику про рай. Это названо словом «рай». В притче о богаче и Лазаре, Луки 16 глава с 19 стиха, там говорится, что Лазарь был отнесен на лоно Авраамова. То есть это место возле Авраама, почетное место за столом, за которым Авраам. И там он говорит о Лазаре, что он теперь утешается. То есть это место утешения. В Откровении 6 глава с 9 стиха описано также положение или существование умерших верующих. И там описано, что они под жертвенником с 9 по 11 стихи. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убитых за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели». И они потом просят, чтобы Господь поскорее судил этот нечестивый мир. Во 2 Коринфянам 5 глава, давайте мы откроем, это очень интересный текст, где апостол Павел рассуждает о смерти и какие он использует образы, и как описывает то, что будет после смерти. 2 Коринфянам 5 глава с 1 стиха. Образ, который он описывает для жизни и смерти, это образ дома или жилища, или хижины. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный». Вот это состояние человека после смерти он называет «жилище на небесах». И дальше можно увидеть, что сравнивается это с одеждой «облечься» или «совлечься». И в третьем стихе он упоминает, что как бы нам не оказаться нагими. То есть это еще одно описание того, как люди находятся в теле или без тела. И здесь он пишет о том, что это намного желаннее. Восьмой стих. «То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Опять образ того, где жить, где поселиться. То есть явно положение человека верующего, который умер, оно лучше, чем положение верующего, который еще не умер. И в другом месте Павел говорит Филиппийцам 1 глава с 20 стиха. Там он пишет, что он размышляет, что было бы для него лучше, умереть или жить. И говорит, конечно, умереть лучше, потому что быть со Христом тогда будет лучше. Но жить нужнее, нужнее для церкви, для служения. Поэтому мы можем сделать такие выводы, что явно в промежуточном состоянии верующие ближе к Христу. Это состояние лучше. По какой причине? Потому что там уже нет греха. Это очень близкое общение с Христом. Там уже не будет влияния греха. Однако мы должны правильно понимать, что это временное состояние. Это не то, к чему мы стремимся, и не то, чего мы ожидаем. То есть не на этом основана надежда христиан. Когда мы говорим о надежде, о том, чем утешаются верующие, то мы должны в первую очередь думать о воскресении. а не о существовании после смерти. Существование после смерти – это только временное положение. Но смотрите, в 1 Фессалоникийцам 4 глава, мы уже читали этот текст, когда говорили об усопших. Там апостол Павел призывает утешаться не тем, что после смерти мы существуем, продолжаем существовать, но тем, что настанет воскресение. 4 глава, с 13 по 18 стихи. Здесь говорится о том, что Господь, 16 стих, Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами. Вот этими словами надо утешать. Это действительно окончательная победа над смертью. Люди, которые умерли, но еще не воскресли, они тоже еще ждут. Мертвые тоже ждут второго пришествия, так же, как и живые. Ждут того, чтобы смерть была окончательно уничтожена и поглощена смерть победою. И это, как мы упоминали уже, последний враг истребится – смерть. Тогда в окончательном воскресении людей будет явлена эта полная победа Христа над смертью и как свидетельство Его полной победы над грехом. Вот то, что я хотел сказать вам о существовании души после смерти до воскресения. Я думаю, как раз у нас... можно 1-2 вопроса. Само слово «преисподняя» обозначает места, которые внизу. То есть это термин может обозначать разные, иметь разные значения в разных текстах. Но когда это относится действительно к положению умерших, это тот же термин, что и ад. Этот вопрос такой сложный, я сейчас не могу сразу ответить. Есть разные точки зрения.
Есть ли в аду какие-то подразделения, то есть есть ли в еврейском языке какие-то слова, которые говорят об аде, то есть как о разных его глубинах, где есть там бесы?
Ну, здесь что можно ответить? Надо отличать, что бывает, есть бездна, в которую бесы заключены. Мы знаем это. По поводу того, какие есть разные отделы для разных людей, подробностей, кажется, я не вижу в Писании. Но есть подробности какие? Что одних людей наказание будет больше, чем других. Вспомните, как он говорил, что Содому отраднее будет в день этот, чем другим городам. Ну, я думаю, это может одно из проявлений мучения, то есть желание, которое не может быть удовлетворено. Это очень мучительное желание. То есть если бы он реально мог пить, но может быть мучение еще в том, что он хочет пить, но это невозможно для него. Вот у нас время уже заканчивается. Я, к сожалению, знаю, еще есть много вопросов, но мне нужно быть на следующем семинаре через 5 минут.